Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Ольга Касьянова і ведуча Наталія Сіротка. Зимові свята підходять до завершення, значить, прийшов час реалізовувати своє новогоднє обіцяння. І коли ви прийняли рішення стати едукованим чоловіком, для вас є цікава пропонова від Національного центру сучасних мистецтв. Серія мероприємств проходить там під девізом «Едукація про мистецтво». Що це і для кого? Сьогодні кажуть намісник директора центра Олеся Іноземцева і один з лекторів, куратор вистави «Триада», що зараз проходить у центрі, Ганна Садовська. Здравствуйте, Анна, здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Ну що ж, давайте начнем вот с чего. Что это за выставка «Триада», чему она посвящена и почему, если это выставка, зачем тогда еще на ней лекции?
Дело вот какое. Дело все в том, что эта выставка, она делается на базе моего диссертационного исследования, которое я провожу в рамках обучения в аспирантуре. И, конечно, поскольку научная тема достаточно широкая и в то же время интересная, захотелось показать ее чуть дальше, чем просто научному сообществу. И, к счастью, Национальный центр современных искусств поддержал мое желание стать и куратором, и спикером этого проекта. Дело все в том, что поскольку проект «Триада» посвящен синтезу скульптуры, архитектуры и города, то говорить об этом только на картинках было бы немножко неполным. Показать только фотографии, наверное, было бы не совсем тем форматом, который был бы интересен современному зрителю сейчас, потому что очень много музейных программ, очень много активности, где можно поучаствовать, на что сходить, на что посмотреть. Очень много иммерсивных каких-то выставок, которые, конечно же, имеют место быть и должны быть. Но «Триада» все-таки скорее научно-популярный проект. Говорить только о сухих фактах тоже было бы, наверное, очень скучно. Потому что все-таки в «Триаде» мы рассматриваем город не просто как архитектуру и не просто как строительство, а как живой организм. И уже отталкиваясь от этого, конечно же, правильнее насытить проект еще и лекционным материалом.
Так у вас там что, фотографии, картины, эскизы?
У нас и фотографии, и мы работаем с фондами центра. И, на счастье, у нас есть действительно уникальные, на самом деле, экспонаты. Это и контрбёрд Максима Петруля, и это мальчик Олеся Жбанова.
Маленький генерал, который установлен в городе.
Да, но в то же время и садовый гном. Дело все в том, что выставка как бы рассказывает о типологии, которую я, опять же, рассматриваю в рамках диссертационного исследования. И типология включает в себя такие вещи, помимо игровой скульптуры и просто скульптуры, которая нам уже известна, на примере той же незнакомки Жбанова, первой скульптуры в Минске, которая действительно символ и такое яркое место. Еще мы рассказываем и о синтезе таком, когда архитектура приобретает уже художественные черты, изобразительные черты. В то же время и мемориальные комплексы не забыты. Действительно, это тоже является очень серьезной частью, которую тоже нельзя не осветить. Но все-таки, наверное, самым главным для меня лично, как с точки зрения развлекательного черты проекта, это, конечно, кич и представление кича в городской среде.
Ну, вы куратор проекта, значит, не только вы собирали материал, кто-то еще другой предлагал материал.
Вот как раз-таки Олеся Александровна советовала и рассказывала, знакомила с их фондами, что можно было бы взять для выставки, для полноты картины, так сказать. Поэтому я думаю, что на самом деле даже фотоматериал и объекты, которые представлены, уже будут иметь ценность. И даже если зритель, например, не попадет на лекции, к сожалению, то даже сходить просто посмотреть на экспозицию тоже будет достаточно веселым и увлекательным занятием.
Веселым?
А потому что там есть, можно дополню, один интерактивный элемент. Это скульптурный пластилин, который находится возле изображения такой скульптуры в Москве, да, называется «Большая глина». И каждый желающий может себя почувствовать тоже творцом и что-то создать из этого скульптурного пластилина. Прочувствовать и материал, и, в принципе, попробовать создать какую-то пластическую форму.
Так что, пытаются повторить вот эту большую глину?
На ваше усмотрение. Вы, если захотите, можете повторить, если захотите, можете создать свою. Я знаю, что сотрудники музея как-то слепили, и она так долго там стояла, такая вот их внезапная импровизация. Как-то вот очень, видимо, понравилось, или просто зрители не решались разрушить такую красоту.
Пока не пришли дети. И сейчас там очень интересные, разнообразные формы.
Ну, а палки туда можно добавлять, если... для устойчивости скульптуры. Да, да, я знаю, как выглядит большая глина, и как ее называли, когда она только открылась. Да. Да. Поэтому нужны еще палки.
Если вас просят этого творческий порыв, пожалуйста.
Так, Олеся, тогда расскажите, какие еще выставки работают в музее, ой, в вашем центре, а Анна, к вашему городу и архитектуре мы еще вернемся. Какие сейчас, что сейчас еще можно посмотреть?
Да, мы сейчас постарались подобрать такие выставки, чтобы охватить наибольшие группы нашей аудитории. То есть начиная от самых маленьких посетителей и для различного, как говорится, для различных групп по разным интересам. Эта выставка проходит сейчас «Абстрашка» и «Абстрактная азбука» для самых маленьких посетителей. Выставка-презентация одноименной книги, которая буквально недавно, вот в прошлом году, была издана в России, и автором, разработчиком концепции, который выступил российский абстрактный художник Сергей Дождь. Это книга, которая как раз знакомит ребенка 6-5 лет с абстрактным искусством, причем эта книга практикум, она вот там и презентовано, пошагово, постранично, выполняя практические задания, ребенок знакомится с тем, а как с помощью абстрактных фигур цвета написать картину, и как передать через нее какие-то свои мысли, чувства, да, и даже конкретные, может быть, изобразительные предметы, там, пейзаж, абстрактный пейзаж и так далее.
А не слишком ли рано в 6 лет заниматься абстрактным искусством, если человек еще не освоил классические азы рисования?
А мне кажется, что есть такой сейчас спор, вот существует, еще неизвестно, а что появилось первое, абстрактное искусство или изобразительное. Ведь если мы будем рассматривать самые первые изображения, которые оставляли наши предки, это скорее всего, это даже может быть линия, ломаная линия, то есть, да, ладошки, еще как-то, то есть, что может быть, абстрактное искусство было даже первее изобразительного. А дети, когда рисуют, они же как начинают? Они тоже начинают с линий, с пятен, где просто вот им нравится цвет, они вообще работают с цветом, с перетеканием цвета в цвет. Потом мы их учим, как это облечь форму, как это правильно перспективу выстроить и так далее, и так далее. Ну, вопрос открытый. Я просто приглашаю, это такая семейная выставка, где можно подойти, познакомиться, и в рамках этой выставки вот буквально в субботу будет проводиться мастер-класс нашим художникам «Цвет, форма, композиция», где можно как раз в сопровождении художника и создать свою абстрактную композицию, проговорить, как это делается. А также есть вот «Ряда», конечно же, о котором мы только что говорили, и выставка из нашего фонда, произведение из нашего фонда «Теплые отношения». Эту выставку мы открывали именно посвященную новогодним праздникам. И, конечно же, эта выставка запускает такой цикл презентации наших фондов, наших произведений, нашего центра, потому что этот год для нас юбилейный. В этом году 10 лет НЦСИ. И, конечно, на протяжении этого года мы будем так или иначе показывать тот золотой запас, который скопил в нашем фонде за эти годы.
Всего 10 лет. Мне кажется, вы уже существуете лет 100.
Потому что мы очень активны в культурной среде и Беларуси, и Минска. Ну, и, наверное, такая самая интересная выставка, которую открыли в прошлом году, самая яркая, это персональная выставка Александра Трусковского, художника, который работает со стеклом. И это, ну, я думаю, для многих наших посетителей абсолютно новый, нестандартный взгляд на стекло, не как на утилитарный материал, потому что нас стекло окружает повседневно, от оконных стеклопакетов до стеклянных банок для закатывания, да, от посуды до ваз. Но стекло как арт-объект, как его представляет Александр, это, конечно, расширение, разрушение некоторых шаблонов. Он со стеклом проводят просто массу операций, его штампуют, режут, отливают, выдувают, его наполняют цветом, светом, включена в экспозицию, присоединяется звук, присоединяется видео, и все это представляет стекло как масштабный, полноценный участник вот современного художественного процесса. Ну и на второй нашей площадке работает интересная выставка «Эхо-модернизм» от Мане до Кандинского, иммерсивная выставка с виртуальными, дополненными виртуальной реальностью, тоже популярно показывает то, как наследие того большого пласта культуры, европейской культуры, модернизма сейчас оказывает влияние и продолжает, может быть, развиваться в работах уже белорусских художников.
Вот интересно, я когда слушала, все равно представляла себе в качестве главного посетителя ребенка, которому можно послушать, которому можно посмотреть, заглянуть в виртуальную реальность. Чтобы прийти в музей, надо быть ребенком, или это, в общем-то, именно для современного искусства надо быть ребенком?
Ну, для современного искусства надо, наверное, обладать мышлением ребенка, потому что он пластичен. А ребенок не... Знаете, вот буквально недавно один из художников, когда я попросила его прокомментировать как-то свои работы, творчество, он сказал, что тут комментировать? Ты приходишь, и у тебя есть одно мгновение. Ты смотришь на картину, и либо тебе нравится, и ты все понял. Либо тебе надо идти в другой зал и смотреть там. И мне кажется, именно дети так воспринимают искусство. Они приходят, и они не размышляют. Они воспринимают эмоционально, импульсивно, может быть, но мне кажется, это более правильное, наверное, восприятие искусства вообще в целом.
Угу. Ну, то есть вы сами говорите, зачем комментировать, так а зачем, когда вот эти все лекции, причем не просто лекции, например, самих авторов, но еще и ученых?
Это уже, понимаете, есть эмоциональное восприятие, а есть уже восприятие рациональное. Когда ты начинаешь, может быть, узнавать об искусстве, чем больше ты о нем узнаешь, тем больше ты, конечно же, начинаешь понимать, принимать, может быть, многие вещи. И это расширение, мне кажется, просто художественного кругозора уже человека, самого человека. Для этого, да, и существует масса мероприятий, от мастер-классов, от кураторских экскурсий, тематических экскурсий. Но в первую очередь это, конечно же, лекционные циклы, лекции, которые проводятся в рамках проекта.
Угу. Вот, Анна, хороший момент, чтобы вернуться к вашей теме. У вас там тема кич.
Да.
Разве бывает такой монументальный кич там, в архитектуре, в скульптуре? Мне казалось всегда, что кич где-то ютится в квартирах, например.
Дело все в том, что я понимаю, о чем вы говорите, и, как правило, кич — это что-то ругательное, конечно же. Это про то, что недостойно музейных залов и недостойно вообще повода для обсуждения. Я же на своей лекции сделаю такой небольшой спойлер. Мы немножко перевернем это понятие в ту сторону, что все-таки кич — это не про дурновкусие, а кич — это, как сказал один из его любителей этого стилистического направления, это когда вы получаете мгновенное удовольствие от искусства. То есть буквально вам не нужно никак погружаться ни морально, ни мысленно, вам не нужно делать какой-то отход экспозиции или во времени, чтобы пропустить его через себя, вам моментально хорошо от этого искусства.
Ну, тогда извините, тогда и Станислав Жуковский — это просто кич, потому что я прихожу и такая: о, вот хочу такие шторки.
Разумеется, все на лекции будет рассказано с небольшим отходом от этого, но, тем не менее, я ставлю главной задачей не ругать кич, а скорее дать ему немножко другой взгляд. И часть экспозиции, опять же, как я и говорила ранее, посвящена как раз-таки кичу как полноправному участнику городской среды и полноправному действительно полноправной форме синтеза вот этой вот скульптуры и архитектуры. Вот. И поэтому я думаю, что если есть интерес к этой теме, то мы постараемся дать немножко другой взгляд, не такой, как обычно.
Угу. Так, но будет еще прямо вот буквально сегодня, 16-го, будет еще выставка, то есть лекция настоящего ученого, философа из Института философии, там, заведующего отделом когнитивных процессов и познания.
Да, Андрея Колесникова. Да. Это прямо сегодня, 18:30, состоится его лекция нашей площадки на Независимости 47. И эта лекция – это продолжение цикла лекций в рамках нашего соглашения между Центром и Институтом философии Академии наук Беларуси. И как раз ученые-философы – это все остепененные люди, да, это кандидаты, доктора философских наук – они рассказывают о неких философских тенденциях, о философских концепциях на примере искусства. То есть, и вообще это такой это проект, который объединяет разные сферы, да, наука и искусство, где рассказывается простым, наверное, доступным языком о сложных понятиях. Тем это интереснее, потому что философия, ну, это достаточно глубокая наука. Многие ее, может быть, не понимают до конца, да, но все-таки это...
Многие как раз относят философию к области искусства, потому что в науке важно что? В науке важна повторяемость. То есть ты поставил эксперимент, рассказал об этом, другой человек сделал то же самое, получил аналогичный результат. В искусстве у нас всегда будет другое. То есть один написал пейзаж, рассказал, как он вышел, написал пейзаж. Второй написал, вроде на то же самое место пришел. Все равно все другое.
Но здесь, мне кажется, все-таки философия... Знаете, когда-то было сказано, что архитектура – это мать всех искусств, она стиль, исторический стиль архитектуры влиял практически на все виды искусства. На мой личный взгляд, философия – это, наверное, вообще, в принципе, мать не только всех наук и искусства, а вообще определяет развитие общества, конкретном, да, каком-то общественном, историческом периоде либо географическом. И именно от философии зависит развитие вообще всего, что в этом обществе происходит. И если философы ставят человека наравне, например, возвышают наравне с Богом, да, он прекрасен как произведение Творца, то мы получаем искусство античности, где все прекрасно. Где прекрасна архитектура, прекрасна скульптура, прекрасные прикладные вещи, амфоры, да, и человек прекрасен. И противоположная ситуация, когда философия ставит, допускает мысль, что людей можно разделить, и есть некие элита, а есть бросовый материал, да, то есть человеческий мусор. Мы получаем то, что мы получили в 20 веке, это величайшую трагедию, да, фашизм. И это тоже влияло и на искусство, и на очень многие другие сферы общества в то время. Поэтому, мне кажется, философия – это все-таки наука, которая очень влияет на нашу жизнь, и поэтому для меня очень интересно соприкоснуться с философскими течениями. И то, как философ рассматривает те или иные направления развития искусства, либо человеческого общества на примере искусства.
Угу. Вот мы заговорили про науку и искусство. Каковы векторы движения сейчас искусства и науки? Искусство стремится сблизиться с наукой, или наоборот, они расходятся, или кто-то кого-то догоняет.
Ну, наш цикл как раз подтверждает, что наука, наверное, стремится сблизиться с искусством.
Но... А искусство убегает.
Вообще искусство, на мой взгляд, всегда немножко впереди науки. Это искусство всегда стимулировало научную мысль. И об этом даже признавался, я помню, в каких-то записях Циолковский, что Жюль Верн подвиг его в детстве, когда он читал его книги фантастические о полете на Луну, да, о выходе в космос, заняться вообще проблемой выхода человека в космическое пространство. И мы получили совершенно другое человечество. А я, например, сама помню, когда я в детстве, там, в 8-10 лет читала Кира Балычева «Девочка с планеты Земля», это вот Алиса Селезнева, и там описывался домашний портативный телефон, который не только звук передавал, но и видео. Ей звонил папа, и для меня это был, знаете, вершина фантастики. Это ж надо, телефон, который передает изображение. Ага. Сколько лет прошло?
Ну, мы еще всегда.
И мы уже пользуемся. Читать. Поэтому мне кажется, что искусство, ну, конечно, в первую очередь литература, всегда задавала вот этот вектор, куда идти науке. Стимулировала, может быть, как-то научную мысль.
Есть еще один очень прекрасный пример. Когда снимали фантастический сериал в США, то там они решили, что двери перед космонавтами будут сами собой открываться. То есть там просто во время съемок просто тянули за веревочки эти самые. Вот. Но ученые задумались, интересно, а как это можно сделать? Может быть, надо какую-то площадку типа весов поставить перед этими самыми? Может, еще что-то? Покрутили, повертели, решили, что так можно использовать фотоэлементы. Теперь у нас двери открываются. Да. А для вас, Анна, что важнее, ваше искусство или научная деятельность?
Ну, как вы верно заметили, я не только исследователь, молодой исследователь, но я еще и художник. Конечно, для меня искусство имеет особую роль в жизни, потому что я без шуток занимаюсь этим столько, сколько себя помню, и поэтому это уже скорее мой образ жизни. У меня нет выбора, пойти или не пойти в мастерскую, хотя среди моих коллег, конечно, есть люди особенно вдохновленные, которые говорят, что я не могу писать ни дня. Я легко могу писать, не писать и день, и два, и месяц без проблем. Но дело все в том, что все равно есть какая-то внутренняя потребность, я бы так сказала. Но все-таки, возвращаясь к вопросам исследования, для меня это тоже важно, но скорее по-другому. То есть мне очень нравится тот факт, что в рамках проекта «Триада» случилась не только экспозиция, но и все-таки еще и лекции. Потому что для меня это своего рода искусствоведческий стендап, если можно так назвать. Потому что это уже все-таки не сухие факты, это не совсем выступления на форумах и круглых столах. Это такой как бы небольшой взмах крыльев бабочки в плане мыслей для зрителей, для слушателя. Это всего лишь повод подумать, а что дальше. И таким образом лекции, которые проводятся в рамках «Триады», они все только как повод подумать и повод осмотреться еще раз, посмотреть на свой город, посмотреть на место, где живет зритель, то есть, и узнать его немножечко с другой стороны.
Угу. Вот в этом смысле для вас принципиально важно проводить лекцию именно в помещении своей выставки? Или вы могли бы тот же самый стендап устроить в любом помещении?
Дело все в том, что, конечно, для «Триады», когда я начинаю лекцию, одна лекция у нас уже прошла, лекция была посвящена эффекту Бильбао, мы поговорили о Фрэнке Гэри, о самом Бильбао, о музее Гуггенхайма в Бильбао и к чему же это все привело. Вот, и, конечно, вначале я все равно напоминаю, так сказать, зрителю, где же они находятся и по какому поводу. Конечно, некоторые слайды отсылают непосредственно к самой экспозиции, разумеется, чтобы мы все-таки немножечко оставались в контексте. Но именно для «Триады» лекции скорее просто, опять же, дают еще один взгляд, немножечко расширяют точку зрения. Но, опять же, если вы просто попадете на экспозицию, вам будет чем заняться.
Угу. Анна, а вы были бы готовы пустить на свою выставку читать лекцию кого-то другого?
Если этот человек эксперт или если этот человек искренне интересуется этим вопросом, то, разумеется, да. Я думала об этом, думала, стоит ли нам приглашать, например, авторов произведений, которые у нас представлены. И справедливости ради, конечно, это тоже представляло бы ценность. Но дело в том, что поскольку проект именно посвящен исследованию, то тут скорее важно сконцентрироваться на научном аспекте. Но если бы это был проект просто, о котором сердце позвало, то, конечно, да.
А готовы, например, этот проект показать в других городах?
Только при поддержке Национального центра современных искусств.
Вот, кстати, вы изучали архитектуру, скульптуру. Есть ли какой-то город Беларуси, в котором наиболее интересно сочетается город, скульптура, архитектура? Может быть, не целиком город, может быть, есть какое-то особо приятное место?
Я бы сказала, что у нас есть объекты, которые важны не только для белорусского опыта, но и для мировой практики. И, конечно, в первую очередь я бы хотела выделить мемориальные комплексы. Абсолютно без тени сомнения скажу, что качество выполнения и определенные художественные приемы, которые используются как раз-таки в синтезе скульптуры и городской среды, или работы с ландшафтом, это очень важно, это прям веховые вещи. Конечно же, Курган Славы — это первое, что приходит в голову среди таких, среди этих объектов. Но, с другой стороны, если мы немножечко отойдем от этой темы и все-таки погрузимся именно в город, то, конечно, много игровых объектов, которые известный бобер в Бобруйске, та же незнакомка недалеко от вокзала. Разумеется, все эти вещи, которые являются символами городов, которые становятся точками притяжения и туристическими, и просто для жителей города.
И некая точка диалога с городом, соприкосновения.
Да, да, конечно, все так. И вот опять же, вот вы сами назвали еще один из смыслов проекта «Триады» в принципе, и, конечно, лекции тоже. Попробовать повзаимодействовать с этим городом за гранью того, что мы здесь живем, а все-таки немножечко о нем задуматься, немножечко оглянуться.
Я в этом смысле как раз вспоминаю, в Гомеле очень много совершенно небольших и совершенно простых и даже раскрашенных скульптур. Какие-то яблоки, груши можно увидеть просто на... И гомельчане гордятся своим архитектором, скульптором, да, который это делает. Итак, мы сегодня говорили про образование через искусство, про просвещение через искусство. Что значит быть образованным человеком? Какую часть в образовании человека должно занимать искусство в таком случае?
Ну, я думаю, на мой взгляд, образованным человеком можно назвать человека, который не останавливается в своем развитии. Начитанные, насмотренные, наслушанные, да, то есть это все равно надо продолжать знакомиться с новинками, посещать специфическую музейную, выставочную среду, общаться, постоянно развиваться. Я вот, кстати, приношу извинения, это Сергей Королёв говорил, что Жюль Верн на него повлиял, спутала. И всегда человек в общении с людьми, да, он расширяет свой внутренний мир. Это и есть, наверное, мне кажется, образование, самообразование, то, что необходимо для сегодня. Не знаю, как для Анны.
Ну, со своей точки зрения, я бы сказала, что это, конечно же, только мое скромное мнение, не выдаю это за аксиому, но как для человека, который занимается, опять же, этим всю жизнь, нету ничего более человеческого, чем искусство. В любых его проявлениях, на счастье, жанров, форм, такое большое количество, что каждый сможет найти какое-то свое проявление и свою внутреннюю потребность в каком бы то ни было, в какой бы ни было форме. Поэтому, конечно, интересоваться искусством, в какой-то мере жить искусством – это необходимость.
Но это и значит, что это выходить из своей квартиры, из своей скорлупы, из своей вчерашней шкуры.
Конечно.
По возможности.
И как раз вот эти вот лекции, которые у нас проводятся, их достаточно много, даже в январе, они помогают не только узнать что-то новое, да, но очень часто я наблюдаю, как посетители вступают в диалог, а потом начинают между собой общаться. А это уже немножко другая сфера человеческая, может, даже знакомства завязываются, и идет дальнейшее общение. И вот приглашаю еще раз следить за нами в наших сетях, в наших социальных сетях, и приходить. У нас, мне кажется, сейчас лекции на любой вкус уже есть.
Дякую, великі. Нагадаю, сьогодні гостями програми «Діалоги про культуру» були намісник директора Національного центру сучасного мастацтва Олеся Іноземцева і куратор вистави «Триада» Ганна Садовська. Переслухати розмову можна на сайті radiokultura.by, так само на ютуб-каналі нашого радіо. Нагадаю, гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Ольга Касьянова і ведуча Наталія Сиротка з вами розвітуються. До хуткої зустрічі.